Добрый день, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, это программа «Археология». Я думаю, сегодня как раз самое время подвести печальные, уже для России, видимо, окончательные итоги чемпионата Европы по футболу, но скорее даже не столько с игровой точки зрения, сколько с точки зрения тех акций, которыми отличились российские фанаты. Есть такая книга Дмитрия Лекуха под названием «Мы к вам приедем». Это часть такой кричалки матерной, не могу ее, конечно, привести в эфире, фанатов московского «Спартака» про «Зенит». И вот это вот самое обещание «Мы к вам приедем», оно было в полной мере исполнено российскими фанатами. Особенно запомнились сцены в старом порту Марселя. И что интересно, российская власть, в общем-то, одобрительно отозвалась об этих действиях. Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме упомянул, как пара сотен россиян отметелила тысячи англичан. Отметили своими заявлениями Владимир Маркин, представитель Следственного комитета, депутаты Игорь Лебедев, Николай Валуев. Собственно, встает вопрос, в какой степени вообще вот все это движение под названием «Околофутбол», оно является, так скажем, каким-то протестным, сопротивляющимся, как оно зарождалось, может быть, в 70-е, 80-е годы, а в какой степени оно очень тесно связано с нынешней властью. Ну и вообще хотелось бы поговорить о том, что такое себя представляет околофутбол, который сейчас так решительно вышел на международную арену со стороны России. У нас в гостях спортивный журналист Василий Уткин. Добрый день.
Здрасте.
Спортивный журналист Игорь Порошин.
Добрый день.
И главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.
Добрый день.
Добрый день. Вы знаете, с чего хочу начать? Своего детства, такого далекого. Я должен признаться, что я болел за «Спартака», и я начал болеть в те годы, когда «Спартак» вылетел в первую лигу. Вот этот вот фантастический взлет, 78-79 год, когда из первой лиги в два шага, в два сезона фактически «Спартак» стал чемпионом Советского Союза. Но тогда я помню, что любые совершенно признаки боления пресекались. То есть не то, что я даже тогда еще совсем был юный школьник, ходил на стадион, но даже в школе нельзя было надеть какие-то красно-белые ленточки, красно-белые кисточки, и тут же все это...
А вы пытались?
Я пытался, мы надевали, тут же все это кончалось вызовом к завучу и довольно такими серьезными скандалами. И вот с той поры, мне кажется, как-то вот этот околофутбол, вся эта культура боления из протестной превратилась в какую-то очень такую статусную. Вам не кажется?
Мне кажется, что у вас немножко наложилось рассмотрение одно на другое, потому что на самом деле серьезная борьба с этим явлением советская власть начала, когда она была советской властью, она начала после случая на матче «Спартак-Харлем» в Кубке УЕФА, когда погибли люди в давке, собственно говоря.
Это какой год?
82-й, по-моему, да.
Еще и Андропов.
Чуть-чуть позже.
Осень. Но это не связано никак с фанатским движением, это просто были проблемы
было
логистики.
Да, не связано, а вот всякие суровости на стадионе были связаны. То есть вот тогда уже было, нельзя было вставать на стадионе.
Ну да, по-моему, кричалки были запрещены, не могли кричать фанаты, не могли цвета носить. То есть была какая-то, вот я помню, какая-то культура противостояния, культура протеста была в Советском Союзе. И в этом смысле тогда вообще, собственно, весь расцвет фанатского движения, он становился вместе с перестройкой, да? 80-е годы, когда все это уже стало более-менее законно.
По-моему, довольно ложный посыл.
Нет?
Честно говоря, по-моему, это просто параллельные процессы, которые друг с другом не связаны.
Ну почему? Часть гражданского
общества? Потому что это не было протестом как таковым, просто так или иначе это запрещалось. И, естественно, если людям хотелось бояться, автоматически оказывались протестующими.
Тут, понимаете, нужно совершенно четко на три явления делить, да, вот все, что связано с просмотром футбола активным, да, это болельщики, люди, которые покупают билеты в центральные сектора, чтобы поругаться матом, чтобы душу отвести, да, я, кстати, был потрясен, что в моем любимом городе Флоренции, который является символом цивилизации современной, я купил билет на центральную трибуну на матч Фиорентины и услышал так. Такую густую матерщину
на русском? Потом,
на итальянском.
А на русском все еще нет?
А зачем? Откуда?
Ну, нет, в Лондоне можно.
В Лондоне нет. Русские не оказывают такого влияния на Флоренцию. Скорее позитивные. Туда вполне цивилизованные русские ездят. Вот. А есть второе. Это так называемые ультрас. Болельщики, которые как раз-таки за ворота садятся с шарфиками, которые организованно скандируют. И есть около футбола. Эти ребята... так исторически сложились, что они около футбола выросли, они хотят другого совершенно. Они хотят избыток тестостерона каким-то образом реализовать. И здесь самый главный культурный референс будет Fight Club, конечно же, Чака Паланика и потом в одноименном кино. Да? Это когда человек цивилизации таким образом борется со своими демонами, борется с геморроями, борется с геморроем, борется с сидячим образом жизни, борется с бесконечными компромиссами, которые ему приходится каждую секунду заключать не, ну, без устно, да, при помощи речи.
А около футбола они вообще ходят на матчи, вот эти вот?
Я как раз хотел бы продолжить, да. В том смысле, что вот это разделение на три категории, там А, Б и С, в Англии там принято, когда А – это простой болельщик, Б – это ультрасы, С – это около футбола, оно все-таки складывается достаточно долго, десятилетиями. И когда в Советском Союзе появляется движение в конце 70-х годов, в общем, туда входили представители всех, потенциально всех этих трех категорий. Часть людей ходила на футбол, чтобы поддержать команду, часть ездили на выезда с шарфами и со всем прочим. И уже тогда внутри движения появляется группа людей, там, для которых столкновение с оппонентами становится таким ключевым, таким главным, в общем-то, стимулом. В этом отношении и наш околофутбол очень долго ходил на сами трибуны. Это довольно долго было, даже когда складывается в середине 90-х новый тип вот этого разделения. Фирмы, они долго ходят на футбол, но вопрос приоритета. Они сейчас могут ходить, но вопрос приоритета, что для них важнее, сам матч или там столкновение с оппонентами. Вот для категории около футбола, конечно, столкновение с оппонентами самое главное.
А вся культура полностью британская, она оттуда взята?
Абсолютно. От и до.
Конечно.
То есть вот это разделение на трех...
Ничего
вот это...
самостийного, исконно-посконно в этом нет. Это и есть явление цивилизации, а не дикости. Это и есть болезнь цивилизации, ее накипь.
Смотря что вы имеете в виду, потому что, конечно, здесь есть, как бы сказать, то, что мы называем культурой, или у нас существует культура, одно и то же, да? Подобное существует и в Латинской Америке, но просто... Скорее, это в разное время было заимствовано и то, и другое из Британии, если говорить об историческом аспекте. Но, разумеется, аргентинские там Барра Бравос никакого влияния на российскую публику не оказывали. А вот, допустим, в Испании, в Португалии, да и во Франции, в общем, по большому счету, тоже этого практически нет.
Да, это правда.
А в Италии?
Да, есть, конечно же. Вернее, так было. Но то, что в последние годы предприняла власть по отношению к... около футболу итальянскому, это было, ну, это фактически по английской кальке, исключительно репрессивные меры, там были два случая знаковых, это убийство полицейского на трибуне в Катании, и второе, это убийство на улицах Рима одного из болельщиков клуба Наполи, и после этого, ну, это фактически Не просто нелегальное, это крайне опасное.
То есть какой случай был бы на заправке по дороге, как с одного выезда на другой,
и, какая-то группа болельщиков. И это было, да. Я не помню, с кем это было связано, да, было столкновение на заправке, тоже летальный исход. В общем, в Италии очень просто. Если хочешь этим заниматься, ты подставляешь свою команду. Если ты подставляешь свою команду, которая дисквалифицирует там стадион на пустом, да, ты становишься просто врагом общества. Изгой, тебя, да, вычисляют, да, и призовут к ответу.
А в Англии это все удалось загасить где-то в 80-е годы. То есть я так понимаю, что расцвет около футбола вообще это идет где-то из 60-х годов.
Инсценирующее событие главное, это май 85-го года, Эйзель, да, 39 человек, да. После этого все и началось. Следующим событием был скорее несчастный случай, связанный с инфраструктурой английского старейшего. Да, когда в давке, подобно тому, как это в Лужниках, погибло, по-моему, 90 болельщиков. После этого железная Маргарет просто это явление каленым железом извела.
Но тут надо делать акцент на то, что именно на стадионе извела это явление. Вот это важно понять, на самом стадионе, потому что столкновения вокруг, они, в общем-то, продолжали все 80-е годы. Была масса операций полиции, внедрение агентов. Это годами шло противостояние. И вообще, на самом деле, там около футбола английский как таковой он все равно продолжает существовать, особенно в низовых лигах.
Очень
в меньшей степени.
Да.
Но тем не менее, он все равно есть, потому что есть некая традиция, есть куча людей, которые там передают, там все хотят на кого-то ориентироваться.
Мне кажется, вы заблуждаетесь, потому что он совсем перестал быть около футбола. В таком случае можно там называть там побоище там тусовок двух городских там, соседствующих поселков там, Московской области тоже называть околофутболом. Хотя это гораздо более древнее явление. Кто-то все видел, что к футболу теперь отношения практически никого не имеет в Британии, поскольку попутно всему этому произошла, это был тоже целенаправленный процесс, замена аудитории на трибунах. Замена. Это перестало быть, вот то, о чем говорил Игорь в начале, перестало быть в любом смысле отдушиной. Это стало,
или отстойником.
Это стало туристическим объектом, это стало разновидностью семейного досуга. Вот. В сущности, от этого остались только кричалки и замечательное гортанное пение, потому что, как поют британцы, их нельзя перепутать ни с кем никогда.
То есть на трибунах
не потому, что это очень хорошо, а потому что совершенно особый тембр голоса.
На трибунах это в основном семьи, и, собственно, а в Марсель, которые приехали, это тоже была часть вот этой вот британской культуры, такой более спокойной, расслабленной.
Давайте говорить субкультура, потому что слово культура все-таки есть какая-то позитивная, мне кажется, оценка. Вот субкультура более нейтральное слово. Ну, конечно, да. Конечно, да.
Тут нужно понимать одну вещь. Нужно все-таки признать, как бы это ни хотелось, вот околофутбол видом спорта, не олимпийским, не признанным. Хотя, если хотите, я произнесу спич в защиту околофутбола в качестве олимпийского вида спорта, может быть, в конце программы.
Вот. Проблема только в том, что если околофутбол сам станет видом спорта, у него тоже появятся болельщики. Вот в чем беда, да. И тогда, да,
они и сейчас есть, я думаю, люди, которые смотрят все эти ролики в сети.
Потенциал этого зрелища. Да, здесь может быть произойти так наслоение смыслов опасное. Вот. Так нужно помнить о том, что этот вид спорта требует, востребует молодость и физическую форму. Да? По моим сведениям, средний возраст участников этой истории от 27 до 35 лет. То есть это всего профессиональные спортсмены, да, это возраст профессионального спортсмена.
Это возраст, в котором люди становятся чемпионами мира по боксу, да. И возраст, в котором они, скорее всего, перестают быть чемпионами мира
по боксу. И по футболу. Некоторые моложе. Ну,
футбол моложе все-таки.
Там, ну, некоторые, но все равно. Итальянцы, если итальянцы в этом возрасте только.
Ну да.
Вот. И вот применительно к вашему вопросу о том, кто были эти англичане, это было прошлое. Это были парни, которые когда-то этим занимались. Это произошла символическая сдача полномочий от благодарного ученика, выдающемуся титулованному учителю, слегка обрюзшему уже.
На Матч ТВ был замечательный фильм по этому поводу, потому что встречались ребята, я знаю автора фильма, встречались ребята с теми, кто, собственно, и представляет собой вот этот вот знаменитый слой болельщиков британских, под 60 сейчас, кто-то из них там сидел, там есть харизматическая фигура, он тоже дал интервью большое, вот, и они действительно уже просто, они часть истории.
Если говорить о несчастной жертве, единственное, к слову,
Марсель. Ему 50 лет, по-моему.
Да. Вы видели фотографию этого парня?
Ну, такой, крупный.
Какого именно?
Английского, который погиб в итоге.
Которого,
да. Да. Ну, это, очевидно, парень, который ехал туда и знал, зачем он едет, и он сражался. Он как воин погиб.
А там есть такие же, вот как в России, или, я не знаю, где там, в Польше, где агрессивная околокультурная, вот, околофутбольная среда. А в Англии есть такие боевики, вот эти вот отряды, как фирмы? Вот эти?
Сейчас, на мой взгляд, нет.
Но есть локально. Ну, то есть намного меньше, чем было раньше, и в намного меньших масштабах они тут же попадают под надзор очень жесткий полиции. Поэтому как раз более низшие лиги, там хоть что-то есть, а в больших лигах, у больших клубов просто там это невозможно.
Россия сегодня это фактически как Англия 70-х, начало 80-х до...
Тысячу раз меньше,
и конкуренты есть.
Кстати, я хотел бы вас известить, что на самом деле не в Марселе, это был символический бой, а на самом деле финал чемпионата мира по околофутболу состоялся недавно в Литве. В литовском лесу очень долго искали встречи представители фирмы ЦСКА, и, по-моему, Легия самая агрессивная имеет фирму.
Поляки, да.
Да, Легия. Они очень долго не могли встретиться, их все время пресекали, саживали в поездов, арестовывали. Наконец, они в Литве нейтральные встретились в лесу, и победу, можно объявить слушателям Радио Свобода, одержал русский мир. Вот, ЦСКА разбила поляков, которые сегодня, да, они являются единственными конкурентами в этом виде спорта нам.
Ну, там это все происходит по правилам. Определенное количество людей делается без оружия.
Конечно, конечно. Там невозможно такие вещи, которые... Вот самое омерзительное, единственное омерзительное, что я видел с Марселем, это видео, где стоит черный парень из пакета с какого-то дешевого супермаркета, он поднимает руки и говорит, что он ни при чем, наши несутся, преследуют англичан, и этот черный парень получает сильнейший удар, но это тестостерон, это адреналин.
Ну, такие случаи, это, собственно говоря, было больше одного.
Там, просто,
нет, да. В принципе.
А в принципе, конечно,
и там тоже. Вот просто это то, что попало.
Да, просто тут надо разделять около футбола.
Была съемка, где били всемером или восьмером одного лежащего человека.
Это тоже нарушение,
да, это
кода,
было.
Да.
Ну, просто надо разделять около футбола, который, да, по вот таким заранее согласованным звонкам происходит, да, которого становится все больше. И все-таки такая история, как тот же Марсель, когда все-таки это другое, да, там, то есть надо было показать.
Нет, ну да, потому что, вообще-то говоря, здесь почему не нужно записывать пострадавших людей, которые держатели всех этих кафе, например, да. Если мы будем утверждать сейчас здесь, что ни один официант не получил по репе, это будет явным преувеличением, наверняка получил. Вот, и летающие бутылки по городу тоже, безусловно, кого-то задевали. Но я хочу сказать, что мы, конечно, дело в том, что мы можем, вот это в каком-то смысле, если вот здесь действуют законы Евровидения, мне кажется, что мы получили, наверное, право сейчас принять такой чемпионат мира по алкофутболу. У меня есть предложение о том, что это может, где-то можно провести. Куликово поле зря простаивает, там ничего нет.
Реконструкторы можно, так сказать, отдельно проводить.
Ну, реконструкторы.
Чемпионаты реконструкторов и чемпионаты
алкофутбола. Я единственное, что могу тут заметить, просто тут тоже нельзя, к сожалению, упрощать, в том смысле сам алкофутбол. Алкофутбол – это не только встречи 50 на 50 где-то, но зачастую это сопровождается там определенными, не знаю, там маневрами, вычислением оппонентов в городе, где они находятся. То есть это не чистая встреча там вот одной группы и другой, и чистая драка в лесу. То есть само по себе явление и субкультура, она гораздо шире, там важнее первыми обнаружить кого-то, найти, приехать на место их сбора. Ну, то есть, это сопровождается...
Это сложная игра, похожая на зарницу.
Да, да, конечно.
Еще,
да.
Это непонятно, что из чего происходит, что во что перетекает.
Да, да, да.
Всегда очень вот, перед важными матчами многие там существует традиция подготовки какой-то специальной атрибутики, какие-то баннеры, да. Это, конечно, колоссальное удовольствие накануне найти, где делается этот баннер у соперников и его уничтожить каким-то образом.
То есть, это то, что Вагнер называл Gesamtkunstwerk, да, то есть, слияние искусств, да, и это сегодня, безусловно, в некотором смысле и contemporary art относится, да.
Футбол, ну, вообще, или около футбол?
Около футбол,
футбол,
да.
Тоже определенно относится, да, к смешению.
Тоже, просто история футбола, имея в виду все, ну, это.
Есть коктейль Old-Fashioned, есть, допустим, коктейль русско-японской войны. Они очень разные, просто и то, и другой коктейль.
А в какой степени около футбола, так мы сейчас об этом рассуждаем, так сказать, какая вообще вещь прекрасная, и чемпионаты мира давайте проводить, и русские побеждают, а в какой степени вообще он является необходимой частью футбола?
Футбол не является необходимой частью вообще.
Ну, вот в этом смысле, это что, как нам это воспринимать? Как болезнь цивилизации, как какой-то, так сказать, болезнь, которой футбол и наше общество переболеет?
Как
или
хотите
это...
так воспринимать?
Ну, хорошо, но ваша оценка. В Европе все-таки от этого, без этого как-то обходится.
А вы знаете, я обходился без оценки этого явления, пока вы меня не пригласили, честно говоря. Просто, ну, естественно, я знаю, что это есть, но как-то совершенно не участвует в моей жизни, я не собираюсь в этой жизни участвовать никоим образом.
У меня, да, я тоже не скажу, что участвую, поскольку вы задали этот вопрос. У меня возникает вопрос. Это же определенный тип энергии. Он определенным образом в той или иной момент истории каким-то образом выражается, да? Кто были эти люди, которые столько хорошего, интересного придумали для, так сказать, подвалов Лубянки, да, столько усовершенствований, да? Кто были те люди, которые топили огонек Аушвица, да? Кто? Вот что они делали? А сейчас, я предполагаю, эта энергия реализуется вот так. И она реализуется самым безобидным по отношению к тем временам образом. И я хочу спросить, вот эта энергия английских хулиганов, что с ней сейчас? В какие щели она ушла? Где она копится? Вот тот парень, который застрелил политика, да, это первое такого рода убийство. Не был ли он в прошлой жизни или не был ли он хулиганом? Вот.
Нет, ну вполне может быть. Просто это вопрос о том, какие существуют как бы формы институализации агрессии.
Да.
И том, если у тебя есть вот эти механизмы для проявления агрессии, то она и будет проявляться, да, понимаете, вот как я считаю, если США продавать оружие, накачивать оружием, то люди и будут друг друга
убивать. А в США
убивать.
Нет никакого около футбола, около бейсбола и около баскетбола не существует.
Нет, около американского футбола.
И около американского футбола не существует. Вот понимаете, это в смысле бытования спорта, но американцы смотреть на это все уже. А
ну,
с другой стороны,
не
в Оклахому.
Совсем так. Я тут перебил, все-таки около футбола у них там уже появился, да.
Появился.
Есть, появился, да.
Интересно, у меня нет таких сведений, прекрасно.
Есть, появился. И там, то есть, такие же люди, то есть, что-то похожее на фирмы и все такое.
Это около соккер.
Около сокера, да, да, конечно.
Мексиканцы, поди.
Я подозреваю, что как раз там помноженное на латиноамериканский тип боления. Я просто хочу сказать, что если говорить про около футбола этих людей, я лично думаю, что ну, не будут они на футболе. Вот есть мой любимый фильм про около футбола. Фильм 88 года, даже телефильм не футбольный, еще там, задолго до нашего около футбола. Фирма. «Хулиганы в зеленой улице», да, фирма, где в конце там убивают главного героя, и один из них говорит: не будет на футболе, мы поедем на бокс, на бильярд и даже на дартс. Вот, в общем, по факту это что-то такое. Ну, не будет этого здесь, они там поедут, не знаю.
Мы к вам приедем.
Да, да, в любом случае что-то. То есть это...
Мы к вам приедем, это парафраз же вот этой знаменитой книги Дуги Бримсона. Она, по-моему, как называется, «Мы идем».
Да, но это просто один из такой популярной песни английских болельщиков сборной, если мне память не изменяет. На сборной очень часто это использовалось, еще в 70-е.
Напомню, сейчас, секундочку, Игорь, мы хочу напомнить нашим слушателям, что мы говорим об околофутболе с нашими гостями Василием Уткиным, Игорем Порошиным, Сергеем Смирновым, и мы вернемся буквально через несколько мгновений. И снова здравствуйте, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В гостях у нас Василий Уткин, Игорь Порошин и Сергей Смирнов. Обсуждаем мы феномен околофутбола, который неожиданно так громко заявил о себе на последнем, нынешнем, еще идущем чемпионате Европы. И о том, в какой степени это международное явление, британское и шире глобальное, стало российским, и насколько оно сильно в России. Но вот сейчас тот вопрос, который я хочу обсудить, это околофутбол и власть. С какого момента начинается интерес различных силовых структур, бандитских структур к этому вот фанатскому движению?
Сергей, Манежка, был, по-моему, очевидный вопрос.
Ну, Манежка, а, это формально, нет.
2002-й.
На самом деле, первая Манежка, да, первая Манежка 2002 года России.
Если вы помните, как бы головной бой, то, конечно, да.
Да, 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 ну там, да, надо понимать, что, конечно, там были не чистым в виде футбольные фанаты, там были все, кто только могут быть, там любые.
Но беспорядки люди все-таки фанатами были
организованы.
Фанаты так
организованы, во-вторых, они боевые. В-третьих, ну, как сказать, этого достаточно.
Ну, понятно. Ну, имеется в виду, что там была все-таки да, не такая однородная даже группа людей, как была на второй Манежке, когда была акция по Егору Свиридову, да, вот эта акция на Манежной площади. И там очень много людей было. Именно вот это все-таки чистая была субкультура футбольных фанатов, хотя не совсем около футбола. Я бы такое сделал замечание, что на самом деле власть обратила внимание, я думаю, примерно действительно в 2004 году, а использовала уже через несколько лет для атак на оппозицию. Представителей околофутбола было несколько нападений.
Химкинский лес, я помню.
Химкинский лес чуть позже. Сначала это были нацболы, было такое противостояние с нацболами. При этом этим занимались известные люди в фирмах и в околофутболе. Это была конкретная фирма «Гладиаторы».
Сергей, вы знаете, что 6 мая на Болотной были тоже представлены футбольные фирмы?
Честно говоря, зная, что происходило 6 мая, никого не знаю от реальных футбольных фирм, кто был 6 мая на Болотной.
Окей.
Вот это
будем считать, что моя информация...
Я слышал, Игорь, что...
Какие-то 6-го... люди могли быть, но не масса.
Да, Сергей. Я, Игорь, что слышал, что 6 декабря как раз 2011 года был контрмитинг такой, типа анти-майдан, собирались наши, и вот там были, так сказать, представители каких-то фирм футбольных, которые были выставлены против оппозиции, но тогда, в тот момент, там, собственно, оппозицию и без участия фанатов начали.
Вот это все дело. Я просто сижу и ломаю голову, чисто теоретически, зачем были бы нужны для нейтрализации оппозиции фанатские группировки.
Ну, а зачем казаков?
Чего там не хватает, например?
А скажите, а в чем был смысл тогда создания Национальной гвардии? То есть кишка танка оказалась у фирм вязать вот слабую, так сказать, полугрудую оппозицию
нашу? На самом деле, я хочу сказать, что не было задач всех фирм направить на власть. Была встреча сотрудников там, администрации президента с ведущими фирмами околофутбольными. Сотрудничать согласилась по-настоящему только одна. То есть, понятно, не все же хотят сотрудничать с властью, есть же проблемы в этом отношении. В том числе внутренняя такая, там нельзя, в общем, слишком сильно сотрудничать, от них зависеть. И просто это были наемники, как и в Химкинском лесу. В Химкинском лесу была другая фирма, но люди просто зарабатывали на этом большие
знаете,
деньги.
Здесь вы совершенно напрасно полагаете, что здесь вот, слово «власть» вот каким-то магическим потенциалом. Есть группа людей, организованная, уже существующая, с определенным боевым уклоном. Они довольно аморфны, но там всегда есть боевое крыло. Они уже существуют. Их могут их можно использовать. Может быть, не всякого, но в принципе их можно использовать. Для каких-то задач. Кто-то, возможно, на этом когда-то давно уже сделал охранное предприятие себе. Например, да, кто-то. кто-то, кто знает, может быть, воспользовался своими связями и там нанял для решения какого-то делового, в кавычках, вопроса, чтобы запугать, допустим, своего конкурента по там, претендента на ту же самую территорию, что и ты хочешь, да, там, не знаю, помещение под аренду, например, или что-то еще подобное. Ну, разумеется, почему же и власть такой же точно, человек, такая же точно организация, которая может, которая, возможно, иногда нужны наемники.
К философскому рассуждению Василия я могу добавить только то, что по моим наблюдениям, очень отдаленным, там нет никакого идеологического единства. Более того, это величайшее заблуждение, что в основе этого, в качестве раствора, сейчас, вот я хотел сказать, расизм. В основе этого стоит ну, то, что мы называем
фашизмом. Вы знаете, что говорят французы в отношении событий в Марселе, в частности, да?
Да.
Они очень рады, что в этом не участвовали марсельские, собственно говоря. Потому что марсельские были бы оппонентами и англичанам, и русским. Дело в том, что Марсель – это город слишком интернациональный. И там фаны уже никакие не ультраправые. Там на трибунах победила Антифа, которая ведет себя ровно таким же. Просто они марокканцы и черные в основном. Угу. Вот, и, соответственно, к ним приехали люди, которые по отношению к ним являются нетерпимыми. Угу. То, что они не успели по этому поводу организоваться – большая удача французской полиции.
Кстати, Антифа, если взять вот, пусть и подавленную жизнь около футбола на Западе, это очень влиятельная история. Есть город Ливорно, портовый в Тоскане, да, где без всяких штрафов периодически появляется портрет Сталина. Это ультралевые. Это их ошибка считать, мы знаем, считать Сталина левым, да, но тем не менее. Да, это вот такие странные...
Даже не ошибка, это просто терминологическое противоречие.
Да, у нас наоборот. Там есть свои иконы, там Троцкий, Мао.
Ну, странно, что не Троцкий, а они почему-то Сталина несколько раз поднимали, да, в качестве символа левого.
Кстати, интересно, что российские фанаты в Кёльне избили именно Антифа. Болельщик.
Да, испанских антифашистов, которые клеили
антифашистов.
Тупо есть... подвернется. Тут это совершенно не обязательно имело какую-то подоплеку.
Хорошо, Василий. Нет, крен есть, вы правы. Крен есть.
Да, Василий приводит действительно пример портовых городов. Там действительно очень интернациональная атмосфера. Но с другой стороны,
ну, нет, в данном случае не портовых. Во Франции тоже довольно распространенная вещь, когда, так сказать, нет знака белой силы, условно говоря.
Но если знак белой силы появится, это просто знак сметут вот эти вот арабские черные ребята.
В Англии, там, уж тем более в Восточной Европе, польское, российское движение не является реально в большей степени.
Просто не едут пока марокканцы.
Нет, они являются фашистскими и в Сербии, и в Польше, да.
Ультраправыми, как правило, несмотря на некоторые исключения.
Итальянские лацио.
Да, это миф уже.
Это не более, чем традиция, да. Это традиционно. Да. Это так, как и Реал, кстати говоря. Реал еще долго не был черным игроком. Угу. Но, ну, опять-таки, чисто Астафьевич, они белые, за них Франк болел. Вот, что теперь поделать.
Это Лацио уже не существует.
Археологический факт.
Да, это недавний, но да, это уже археология, потому что там это в корне все. Они просто купили евреев вначале в команду, а потом черных начали покупать, и все.
Хорошо, но при этом все-таки в движении очень сильные, так
это
скажем.
О ком ты говоришь по поводу черного еврея?
Мне кажется, что Арон Винтер был...
Вот Арон Винтер был одновременно и евреем, и черным. И да. Это выдающаяся совершенно была история для Лацио. Совершенно верно.
Да, одним махом они очень красивые. Причем это выдающийся игрок был, очень сильный, блистательный игрок.
Мы его звали Арона, фамилия Уидов был черный.
Ну да, но там же и были вот эти знаменитые, по-моему, там дисквалификация была.
А когда у Швиц не было ошибкой.
Когда фашистское приветствие.
Ну, знаете, в Риме все-таки есть некоторые традиции, некоторые свое мнение по поводу того, откуда пошло это приветствие и кто его, так сказать, приватизировал, почему это приватизация нужна.
Во-первых, а во-вторых, в-третьих, там вообще-то говорят, например, не такое отношение к Муссолини, как в Германии к Гитлеру. Потому что, тем не менее, не отнять, в общем-то, до Муссолини Италия была достаточно раздобленным де-факто государством.
Ну, в Придапио до сих пор там фамильная гробница и фактически вся сувенирная.
Ну, я говорю, что там просто другое в Италии. Они, например, считают, что вот эта выброшенная вперед рука – это древнеримское приветствие. Я не возьму.
Это так.
Я просто не знаю этого.
Его присвоил, так сказать, НСДАП Адольф Шекльгрубер.
Ну да. Между прочим, еще один символ, который ввел, фактически считает, что чуть ли не Гитлер сам его изобрел. В современном его виде, это олимпийский огонь. Вот, когда его используют, как-то не думают о том, что это, в общем, до Олимпиады 36-го года.
Ну, собственно, я сама эстафета олимпийская.
Да, совершенно, да. Это
по-фашистски. Тоже фашистским словом.
Да, фашистская
эстафета. В современном виде, конечно.
Румынию.
Но... Нет, просто очень трудно проверить, сохранились ли античные факелы. Легенда об этом существует, а как это было на самом деле, мы теперь уже не знаем.
Ну, хорошо, здесь много, конечно, мифов, я согласен.
Нет, это не мифы. Сергей, вы очень просто, дело в чем. Просто не нужно отталкиваться в оценке реальных событий от символов. Вот и все. В данном случае символы, они не необходимы, они наследуются просто. Поэтому есть пустой символ, это уже некий знак силы.
Ну, какой символ? Вот я хочу сказать об имперском. Вот я хочу сказать. Вот когда выезжают там, не знаю, в Эстонию, говорят, Эстония, Россия, 1940-е, хозяева вернулись.
Это другие дела.
Прага, 1968, можем повторить. Отношения. И вот это когда каждый раз мы видим на выездах
Я не был в Эстонии на футболе. Вот я был когда-то некоторое время назад на матче Латвия-Россия. Там на трибунах очень красивые висели слова об отношении к России в том числе.
Это, ну просто вот эти
слова... Я бы даже сказал, не без некого народа интеллигентности.
Ну, я тут стал бы как раз разделять. Просто на стадионе может висеть все что угодно, и человек, который пишет 1940, он может вполне не быть националистом. Просто это такое сопровождение футбола, с одной стороны. С другой стороны, все-таки в Восточной Европе и в России, в частности, тем не менее, очень сильное ультраправое настроение. И, кстати, хочу сказать, не только в России, но и на Украине. То есть не надо забывать, что произошло, и что футбольные фанаты, и конкретно около футбола, оказали очень значительное влияние на события.
Надеюсь.
В Одессе, на самом деле, до этого в Днепропетровске были столкновения, и там, я уже не говорю о Киеве.
И на самом Майдане.
И главная украинская песня, фактически сегодня национальный гимн Украины, есть официальный, который поется перед матчем, а есть неофициальный, вот более признанный, он тоже зазвучал именно из глоток болельщиков в первом деле.
А насколько, скажем, по отношению к событиям в Крыму, в Украине, российский около футбола, есть какая-то позиция,
как у себя? Хватило байкеров пока, по-моему.
Внутри России?
Да,
внутри России. Это очень интересный вопрос. На самом деле, субкультура около футбола по вопросу Крыма разделилась примерно так же сильно, это просто не все знают и замечают, как и те же националисты, как те же антифа, как многие другие молодежные субкультуры, они сильно разделились по вопросу Крыма и по вопросу конфликта на востоке страны, потому что внутри есть некое старое поколение, еще и поколение 80-х, для которых Киев, Вильнюс – это традиционные враги, оппоненты, и у них такое, скажем так, лояльное отношение. И есть новое поколение, которое общалось с киевскими хулиганами, с киевскими фанатами, которые, как правило, ультраправые, которые видят там, в том числе, не знаю, там Азов тот же, и у них достаточно лояльные отношения, и внутри очень неоднозначное вот такое вот отношение к событиям. Хочу сказать, что фанаты крымские, они вот именно, если мы говорим об околофутболе, они поддержали Украину. И большинство из них сейчас, что Таврия, что Севастополь, они просто уехали из своих городов и живут в континентальной части.
Более того, это сейчас просто невозможно себе представить, то одной из реакций фанатов ЦСКА, причем на хоккей почему-то, на украинские события Крым были кричалки «Слава Украине!». Это было в корне тут же погашено, но такая реакция тоже была. Они солидаризировались со своими братьями, которые были на стороне Майдана.
А хочу сказать, что в Кирове вообще было уголовное дело заведено за проукраинские скандирования на секторе. Уголовные дела.
В Кирове?
В Кирове.
На а что в Кирове? Лиге. Во что играют?
Вторая лига, футбол, Динамо, да? Киев, да, Динамо Киров. Да, уголовное дело по экстремизму. То есть, хочу сказать, что достаточно неоднозначное.
Относительно фанатов, настроение. Как я понимаю, ведь раньше еще я даже...
Представился был... этих несчастных 15 человек, да, которые ходят на футбол в Кирове.
А человек 100 ходит.
Ну, 100, какая разница?
Ну, что, везде, документ, где хочет. Я вот что хотел спросить. А до украинских событий, до Крыма был, я слышал некий раздел, что восточноукраинские фанаты, они чаще объединялись с российскими.
Это советский.
Харьков, Донецк. Угу,
абсолютно верно. Но это еще советские. Это советская, такой, скажем так...
Классификация.
Но там действительно был промосковский блок среди фанатов футбольных. И был такой антимосковский, в который как раз ходил Вильнюс, Киев, Львов, Днепропетровск. А все остальные украинские команды, там, Харьков, Донецк и Одесса, самые крупные из них, они были за Москву. Да, действительно, это было. Но хочу сказать, что где-то в конце 90-х это уже эпоха закончилась. Люди совсем старые, которые там этим занимались, ушли. И постепенно даже на востоке Украины возобладала такая поддержка сборной Украины. И там уже свои войны внутренние. И вот такой дружбы прямой нет. Началась поддержка сборной. Хочу сказать, что лет 10 восток Украины сборной не поддерживал. То есть восток, фанаты,
они не поддерживали вот только футбол сборной Украины. Это было заметно еще по 98-му году.
Во всяком случае, 4 года назад я неоднократно бывал в Донецке на матч чемпионата Европы всего лишь совсем недавно, да, до войны, так сказать. Туда приезжали буквально толпы людей из Ростова, Ростовской области, ну и других прилегающих областей. Очень многие из них болели за Украину.
Не, ну тогда это было абсолютно нормально.
Я и говорю, да. Нормально. Но это, конечно, это не фанаты, это то, что называется Кузьмичи.
Понимаете, тут
то, еще... фанаты называют Кузьмичи, мы называем болельщики.
Тут еще нужно понимать, как описать, да, как социально описать этих ребят. И там не может быть никакого единства, там не может быть никакого люмпинства, да, потому что эти люди чаще всего представляют независимый бизнес. Но с какой стати им разделять?
Ну почему? Там и люмпина хватает. Просто другое дело, что... Люмпинов
в околофутболе?
Конечно.
В Марсель дело. Поехать?
Почему нет? На бесплатном самолете?
Василий.
На бесплатном самолете в оба.
А что, были бесплатные конечно. Самолеты в оба?
Конечно.
А вот это интересно.
Ну, по крайней мере, какие-то льготные. Кем-то, ну, не бесплатные, как таковые самолеты. Кто-то за них заплатил, конечно.
Вот это очень... Да,
я просто клоню к другому, да. Ну, льготные. Один я не был. Знаю. Я клоню к другому, что этих людей действительно объединяет форма самовыражения. Идеологически они могут быть очень разные. Вот я в чем совершенно солидарен с Игорем. Они действительно бывают отовсюду.
Но, Игорь, но все-таки вот действительно многие подчеркивали, когда глядели на фанатов Марсель, действительно, так сказать, хорошо выглядящие, ухоженные, хорошо одетые ребята. То есть это не только какие-то люмпины. То, что вы говорите, действительно, мне кажется, как и в байкерской субкультуре, и вот фанатской, это такие уже, да, более-менее состоявшиеся люди, старше 30 лет, которые находят такие формы идентичности.
Это молодые карьеристы, часто, с очень хорошим образованием, поправляйте меня, если я ошибаюсь, да, но есть такая часть, да, некоторые из них даже работают, и бизнес у них находится за границей. Это просто для них вот выезд, акция там и так далее.
Не соглашусь. Я хочу сказать, что разные. Безусловно, люди, это явление совсем. Существует, я бы сказал, что он доминирует. Потому что, я не знаю, вот человек, парень, который сейчас в итоге сел в Марселе, по-моему, его посадили на год, который Николай Морозов, который известен под именем Коля Глаз. Есть, я не знаю степень его вины в данном случае, конечно, но вот он, во-первых, был, так сказать, спикером, если можно так выразиться, в той известной ситуации, когда динамовские болельщики лет 5 или 6 назад, нет, больше 8 лет назад, приезжали посмотреть в глаза ребятам на базу динамовскую. Это есть в интернете, там говорит Коля Глаз, он говорит не как образованный человек. Он говорит, я не хочу сказать, что он там какой-то не соответствующий, но это речь человека, который всю жизнь провел в спортзале. Я читал его интервью, точно то же самое могу сказать. То есть люди очень разнообразные, а этот парень весьма серьезный авторитет, который, я думаю, теперь просто станет сродни святости.
Я знаю, что там очень развита взаимоподдержка. Мне, я немножко знаю лично одного из лидеров хулиганов в Петербурге, и у него сеть своя пунктов общественного питания.
Да, вот в Петербурге, я согласен, да, наверняка.
И он берет на работу молодых пацанов, нанимает там официантами, какими-то младшими менеджерами как раз из фирм. Да.
Видимо, Батёвский клуб так и не посмотрел. Как раз официанты в основном.
Я как раз хочу сказать, что все-таки есть разные люди, да, и вот реально тут очень сложно говорить и подводить какое-то одинаковое социальное. Про тоже Питер могу сказать, одни действительно работают официантами, у них бизнес, а, например, те, кто там тоже в фирмах и вполне нормальных, они могут, например, быть охранниками в борделях вполне серьезно, потому что вполне себе там не настолько много денег, зато, в общем-то, такая работа близкая им.
Но все-таки люмпинизация, люмпинство, оно противоречит. Очень трудно,
безусловно,
заниматься этим.
Безусловно,
дорогая штука.
Дорогая, да.
И даже те, которые вот эти вот стрелки в парках там встречают, все эти махачи.
Но это, для того, сказать... чтобы заниматься спортом, ты должен питаться, ты должен на Мельдоне им позволить себе купить там, да, чтобы... Ну, это спорт.
И еще есть такая вещь, когда у группировки имеют свои какие-то общие, там, как это назвать, общак, более правильно, какие-то взносы, да. Это все действительно тоже существует, и это тоже,
то есть, могут кому-то помогать. Это целая под этой части разговора, подводя черту, это околокриминальная субкультура? Учитывая способы мобилизации, как бы паракриминальность этой
изначально
деятельности.
Изначально нет, но группы в фирмах некоторые тяготеют к вещам, связанным с криминалом.
На Хованском тоже... кладбище тоже фанаты,
абсолютно,
как я понимаю,
верно.
Были,
да,
в этой,
да,
драке.
Да, были части людей из
около футбола.
Я Да, криминала достаточно много в том же Питере. Речь идет там о крышевании торговцев наркотиками, в том числе людьми из фирм. Да. А была знаменитая стрельба недавно, ну какая-то относительно условно знаменитая, на Рождельской. Да, ну, в центре Москвы, дома, да. Но там человек приехал, там был, этому предшествовало такой разговор по понятиям с хозяевами, там они делили помещение, пытались разделить, попытку рейдерского захвата, и одна из группировок приехала и говорила, что мы от воров, от Шакро Молодого, а человек, который возглавлял вот этих боевиков, он оказался человеком, который до этого был в Химкинском лесу и был в фирме, да? То есть это тоже такой момент, и точно так же, это просто люди.
Я об этом говорю уже раньше.
Наемники. Наемники,
да. То есть они торгуют своими мускулами.
Абсолютно.
Да?
И организацией. Я думаю, не только да, мускулами, но и организацией. Потому что они могут собрать довольно быстро там, достаточное количество людей. Все знают, к кому можно обратиться.
Ну, такие классические силовые предприниматели, которых в свое время Вадим Волков.
Но это тоже не есть основа, это часть.
Это часть, организованная вокруг какой-то формы.
В этом смысле они представляют собой абсолютно срез демократии, развитого и диверсифицированного общества,
последний
в котором мы отказываем в России.
Это что, часть гражданского общества?
Да. Конечно. Да. Хотите, к сожалению, хотите, к счастью, да, конечно.
Часть гражданской самоорганизации.
Я вот, честно, не знаю. Я просто не очень понимаю, в чем заключается конкретное определение гражданского общества.
Ну, самоорганизация граждан помимо власти.
Но то, что это является самоорганизацией граждан, по-моему, совершенно очевидно.
Ну, классическая
связь. Но вы знаете, но здесь связь такая...
Впрочем, банда тоже самоорганизация граждан. Это часть гражданского общества. И что это такая характеристика?
Банда незаконна, она вступает в противоречие с законом. Здесь, наверное, тоже есть противоречие.
Нет, здесь можно смотреть по органическому принципу, такой гемайншафт и гизельшафт. Это здесь часть, как такой некий гемайншафт, как контрактный способ отношений между людьми, не на такой кровной связи, а вот, я не знаю, там, добровольная пожарная дружина, к примеру, да, там, певческое общество, или,
конечно,
в Германии, там,
это...
пивная, люди, которые вокруг
штанги. Это друзья по интересу.
Вокруг пивного стола собираются. Вот
по
это
интересу.
Как элементы гражданского общества. Ну, фанаты, да, но, так скажем, с более силовым компонентом. Очень интересный разговор в этом отношении. Мы продолжим его буквально через пару минут. Напомню, что у нас в гостях Василий Уткин, Игорь Порошин, Сергей Смирнов. И вы слушаете программу «Археология». И снова здравствуйте. Программа «Археология» в эфире, в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня об околофутболе, о субкультуре футбольного фанатства, футбольного боления, которое таким пышным цветом расцвела на наших, на российских просторах, в свое время завезенное из Англии. Но вот в чем-то уже ученики превзошли своих учителей, как показали недавние столкновения в Марселе. У нас в гостях спортивный журналист Василий Уткин, спортивный журналист же Игорь Порошин и главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов. Но вот я сейчас хочу поговорить, еще раз вернуться к марсельскому эпизоду и к тому, что, по крайней мере, в очень многих западных СМИ говорится, что это фактически вот это были привезенные фанаты, чуть не организованные отряды, спецназа, часть гибридной войны Путина против Европы. Ну, здесь, конечно, нужно делить вот эти все вещи на некую такую паранойю. Но вот Василий упомянул такую вещь, например, что болельщиков завозили самолетами, чартерами ВОГ.
Нет, это не так. Я совсем не это сказал. Да. Во-первых, подобные дотации существуют на любом абсолютно уровне для болельщиков. Болельщики вообще считают, что им очень должны все помогать, многие. Вот. И это совершенно никак не может считаться какой-то эксклюзивной мерой в связи с вот именно нынешним чемпионатом Европы. Это происходит.
Ну, ты про Россию говоришь.
Про Россию,
да. Потому что никаких дотаций для английских болельщиков
не происходит очень давно.
А почему? За чей счет? За счет спонсоров?
Это своего рода родилось как способ задабривания определенного. Потому что у всех тех, да, способ контроля, вовлечения какого-то, да, под контроль. Потому что у клуба уже таких болельщиков на самом деле реально одни проблемы. Ну, у клубов, да, конечно. Поэтому лучше как-то держать более-менее при себе.
А вот это интересный момент, что клубом вообще, это вот около, то есть клубом, ну, ультрас.
А что клубы могут сделать? Это же не полиция.
Клубы вообще как к этому относятся? По крайней мере, вот те, которые ездят с ними на выезда, вот те, которые сидят на фанатском секторе.
Но выезда есть, кстати, не только и не обязательно боевые группы.
Ну, понятно, да. То есть такие обычные болельщики клубам интересны.
Разновидность
клубам нужны. А около футбола, именно хулиганы?
Они, и все зависит от конкретной организации. Что касается «Зенита», то у «Зенита» самая продвинутая служба контроля, и в том числе за околофутболом. Там, в общем, практически всех знают, И, ну, существует большой опыт, так скажем, договариваться. Во всяком случае, расизм, от которого, ну, или проявление, то, что можно принять было за проявление расизма, и что казалось невозможно было искоренить, это закончилось. Все эти бананы там и все прочее.
Можно вспомнить, что когда вот последний матч был чемпионата, в позапрошлом, по-моему, году, «Зенит» с «Динамо», да, и когда выскочила трибуна, и какой-то человек наварил по физиономии динамовскому болельщику, кстати говоря, сотруднику МВД при исполнении.
Динамовскому игроку,
по-моему. Игроку, да, игроку. Вот, его имя было названо на следующий день, что, в общем...
Моментальное вычисление, да.
Но для клубов это проблемы? Для клубов это не только головная
конечно,
боль,
проблема,
или это все-таки или это часть
бренда, «Зенит» провел почему они давали три матча, провел без зрителей. Потерял совершенно живые абсолютно деньги, заработок. Не так уж их и много у «Зенита», который он зарабатывает, который тратит много, который зарабатывает не слишком. Вот. Конечно, серьезные проблемы, серьезные потери. А как же?
Да, это, ну, это головная потери. Боль, конечно. Но поступать так, как поступали англичане, соответственно, в эпоху Маргарет Тэтчер, да. А ведь в Англии, что поразительно, была ровно такая же система, что клубы контактировали с лидерами около футбола, и некоторые даже находились на содержании у них. Это был тоже способ контроля и воздействия. Платили, как это существует и в российском футболе. Да,
на сегодняшний... Именно поэтому практически в каждой подобной группе существует некая идеология, что у себя дома мы не пакостим.
А вот эти вот встречи, все эти махачи, все эти стрелки, которые они забивают, потому что есть такая идея, мысль, что полиция их не трогает. Есть некая контракт полиции.
Это некий миф, это миф, трогает. Ну, не трогает в том смысле, что им дают собираться, это с одной стороны, ну, просто они обычно выбирают довольно удаленные места, но трогает, и бывают задержания, и часто мешают, противодействуют. И хочу сказать, что, но тут тоже не нельзя абсолютизировать, что вот около футбол это только договорные встречи где-то в лесу. Не всегда в лесу. Да, вот
нет, они хотят славы, безусловно, Марсель чему подтверждение.
Но, например, да. В России есть тоже достаточно такая, ну, в субкультуре громкая история с недавним уголовным делом после драки. Как это обычно называется, хоккейных болельщиков. На самом деле, конечно, мы понимаем, что нет никаких хоккейных болельщиков. Есть, естественно, люди, которые как раз и были около футбола. Драка была минутная, причем на Пироговской улице. Это был «Спартак» и «ЦСКА». Там авторитетные фирмы встретились в центре города. И хочу сказать, что по результатам этой драки уголовное дело, по статье хулиганство, и люди сначала сели в СИЗО, сейчас под домашним арестом. Часть из них, правда, не поехала в Марсель, я думаю, из-за этого. Но, тем не менее, это происходит и здесь, и власти борются. И, в общем-то, борются при этом уголовными делами. Я, кстати, думаю, что допускаю, что к чемпионату мира 2018 года...
Абсолютно в этом мире. Все будет уничтожено, да. Так сказать, от греха подальше. Или загнано совсем в какое-то такое вот.
То есть что страшнее? Британская модель, то, что Тэтчер
сделала. Да, что страшнее на самом деле, когда
Тэтчер совсем... не сталкивалась с тем, что это стало видом спорта, в частности, в определенном смысле, для людей, которые ведут при этом совершенно благополучный образ жизни. Сейчас, ну, кстати говоря, именно это и дает возможность воздействовать на этих людей, потому что у многих из них всегда есть бизнес, которому государство может спокойно совершенно сказать, значит, бизнес. Ты соберись уже, бизнес, не твое это собачье дело. Вот. Это все абсолютно возможно, да. Другое дело, что правоохранительные органы, конечно, совершенно не ведут близко той работы, которую сейчас заметил слова, ну, я думаю, что ты этого не имел в виду, но если это Тэтчер фактически положил этому конец, то мы это называем хулиганством в эпоху Тэтчер. То есть она как будто бы этому, так сказать, покровительствовала. Нет. Существует в Британии конкретный список людей, которые, там, я не знаю, не имеют права выезда из страны в момент, когда происходит футбольный турнир или определенные матчи. Которые должны, ну, раньше, когда не было браслетов и не было такой возможности просто контроля, они должны были являться на время матчей в полицейский участок, например. Сейчас очень многим запрещено появление в определенном радиусе от стадиона, например, или мест публичного просмотра футбола в дни игр, опять же. Да? Вот все это существует. В России подобного нет. Я даже думаю, что нет технической возможности это осуществить.
Ну, дело в том, что масштаб очень трудно сравнивать. Я не знаю, вот как Сергей оценит, я думаю, что это не больше 1000 ребят на всю страну.
Вы вообще?
Если все.
Нет, я думаю, значительно больше.
Нет, те, кто дерутся.
Те, кто дерутся, все-таки больше.
Сергей, больше.
Ну,
Ядро не больше тысячи.
Я думаю, все-таки больше. Но опять, ядро это кто? Это
Московская группа Ярославка насчитывает себе не более 100 человек.
Ну вы Киров, вот комический...
Правильно. Ну,
комический Киров Ярославка. Вы считаете этих 15 ребят, которые
Там есть люди, которые... Ну и что, Киров может драться с какой-нибудь Челябинском. Просто Ярославка действительно 100 человек, с одной стороны. Молодежь, которая хочет быть как Ярославка, при них еще человек 200.
Нет, если считать вот такое уже расползающееся явление, да, конечно.
Их, но я точно думаю, что и будут.
Точно так же, например, едва ли не самая лютая, вот, в том, что касается выездов, в частности, в Европу, спартакская группа живет в Орле, например.
А то, что касается
выезда
в Марсель, тоже доводилось читать, что там собирались группы, отбирались лучшие бойцы.
Да.
Подбирались.
Вот и опять аналогия со спортом.
А кто это отбирал? И, собственно, какая здесь организующая, направляющая сила?
Внутри
когда делается вот это вот водяное перемирие на период чемпионата Европы, тут, и эти группы отправляются.
Тут еще я продлил бы вот аналогию со спортом. Да? Вы можете быть боксером, вы сегодня деретесь с кем-то, да, вы можете нокаутировать этого человека, а завтра навестить его в больницу, если он туда попал. Если не попал, просто навестить его и посидеть в компании его жены, со своей женой прийти. Да, то есть это нормально. Они созванивались, они координировали, кто был главным. Я не знаю, знаете ли вы, Сергей, кто координировал эту историю.
Я думаю, что не было таковых совсем.
Без координации это невозможно было сделать.
Но опять же, внутри самих фирм есть определенное разделение, кстати, сделано тоже абсолютно по британской модели, так называемые генералы. Есть несколько человек главных в фирме, которые собираются и решают, что они делают.
Ну, потом какой-то человек... Мафиозная такая, в общем-то, модель.
В общем, значительно
не... Совсем не мафиозная. Единого главы не бывает никогда.
Капа да и капа.
В частности, вот люди, которые представляются руководителями той или иной фирмы, это не это мы так считаем, это считают, так считают СМИ, на самом деле они спикеры. На в определенный момент они являются спикерами.
То есть, опять же, модель демократии. Нет,
это каждый раз компромисс.
Ну, потому что несколько
потому
человек.
Что среди очень разные, допустим.
То, что не может гражданское общество русское построить, построил около футбола. Извини, Василий, я тебе понял.
Ну, не только около футбола. На материале 1000 человек, я думаю, много-то построил разных территорий гражданского общества, так сказать.
Но, а Всероссийское объединение болельщиков имеет какое-то...
Ну, это вообще... червь-пиявка просто в чистом
ну,
виде.
Я бы, на самом деле,
оно очень сильно засветилось во всей этой истории ну, последней марсельской.
Спикеры, потому что спикеры. Потому что кому, есть кому позвонить.
Это всегда. Шестерки, которые делают мелкие политические карьеры, являясь вот, как вы сказали, Щукин или... ну, вот Щукин, это Шпрыгин. Сын Жириновского, как его фамилия?
Лебедев.
Лебедев, да. Вот это вот люди, которые делают мелкие политические карьеры.
Это все-таки это одна история, но я бы... Ну, тут нельзя, опять же, к сожалению, упрощать, потому что что такое ВОП? Это некая зонтичная структура фан-клубов страны. Руководители фан-клубов, да, примерно вот в ВОП ходят. Руководители фан-клубов бывают разные. Бывают люди, которые делают политическую карьеру в чистом виде, да, вот совсем в чистом виде. А есть люди, которые долго дрались и общаются с околофутболом, им просто там, ну, не надоедает, и даже свои какие-то говорят, а вот стань ты лучше, там, иди в клуб, чтобы это все было хорошо и нормально, да. И вполне есть достаточное количество авторитетных людей в этих фан-клубах, ну, не большинство их, но есть некоторые фан-клубы, где люди вполне себе боевые общаются со своими фирмами. То есть ВОП тоже неоднозначная структура, но действительно спикеры ВОПа, скажем так, к ним относятся, ну, достаточно... так скажем, с иронией вот в серьезных околофутбольных кругах
фирмы
с иронией. При этом могут вполне сотрудничать.
При этом, что характерно, вот те люди, которые имеют контакты с ФОБом со стороны, там, допустим, Министерство спорта Российского футбольного союза, они как раз почему-то думают, что это очень все контролирующие, очень влиятельные люди. Ну, в общем, это на самом деле, это действительно во всех смыслах политическая структура, которая занимается в одну сторону искусством себя подать, в другую сторону, так сказать, ну что-то от них реальные болельщики получают. Через них распределяются билеты по определенной квоте.
Последний вопрос, наверное, после всей этой истории 2016 года марсельской, что-то изменится или скорее изменится в преддверии чемпионата 2018 года?
Ну, это совпадает по времени, поэтому, да, по большому счету, можно потом будет провести специальное исследование, по какой именно причине это изменилось.
Чемпионат не под угрозой?
Под угрозой.
2018 года?
Конечно, под угрозой.
Когда по этому поводу может быть решение принято? В любой момент?
Когда угодно. Когда угодно, потому что... Ну, кто мог подумать еще, допустим, год назад, что под угрозой будет до вчерашнего дня было выступление вообще ходковых российских олимпийцев в Рио-де-Жанейро?
Да.
Остается еще почти 2 года, чуть меньше, чем 2 года. Что, как можно сейчас быть уверен, что ничего не произойдет?
Ну, вот у меня такая уверенность есть. Мне кажется, что клофутбол будет уничтожен или забыт. Это
крайне маловероятно. Нет, это отмена чемпионата. Я говорю. Вот. Но это крайне маловероятно, но это возможно.
И я хочу сказать, да, что я тут согласен, что будет уничтожено, только я считаю, что масштабы будут гораздо больше, потому что к околофутболу причислят людей, которые напрямую к нему не относятся. Тут вот не успел сказать. Дело в том, что влияние околофутбола вообще на болельщиков, особенно на молодых, оно очень значительное. Это очень модное явление. Это самое авторитетное явление вот среди особенно молодежи и тех же подростков. Они все смотрят на свои фирмы и хотят быть как фирма. Поэтому людей, которые могут попасть под какие-то репрессии, будет намного больше. На мой взгляд.
Ну что ж, действительно очень интересный разговор. По крайней мере, мы понимаем, что имеем дело с очень серьезным силовым ресурсом, с которым власть пытается играть, пытается приручить, но далеко не всегда это получается. У нас много таких свободных силовых ресурсов, будь то отряды боевики, возвращающиеся с Донбасса, будь то чеченцы, будь то организованные или менее организованные футбольные фанаты. В любом случае, в обществе, основанном на насилии, эти ресурсы остаются свободными игроками. Спасибо. Это была программа «Археология». В гостях у нас были Василий Уткин, Игорь Порошин, Сергей Смирнов. Слушайте «Радио Свобода». Меня зовут Сергей Медведев. Всего доброго.